Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Аминь. Книга Иисуса Навина, 1 глава, 8 стих. Текст, который мы с вами прочитали, очень интересен и очень важен, потому что он касается практической ценности Священного Писания, практической ценности Слова Божия. Применение Слова Божия в нашей жизни, можно даже сказать больше. Прочитанный нами текст Священного Писания говорит о жизни, наполненной Словом Божьим. Это, в частности, выражено в таких выражениях, как «да не отходит сия книга закона от уст твоих». Почему не отходит? Потому что это Священное Писание, потому что мы сегодня, как об этом с вами уже слышали, Слово Божие – это духовное питание. Точно так же, как пища наша повседневная должна входить в наши уста, точно так же и Слово Божие должно постоянно у нас быть на устах. Вообще, в те времена, когда это писалось, и вообще во времена древние, люди не читали про себя. Это сравнительно новое изобретение человечества. Люди всегда читали книги вслух, и в том числе Священное Писание читалось вслух. И вот это выражение «да не отходит сия книга закона от уст твоих» говорит о том, что человек должен постоянно читать, постоянно повторять божественные истины. И к чему это должно привести? Ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. А перед этим еще сказано, поучайся в ней день и ночь. Которое, вот это уточнение, оно как бы помогает нам понять, что значит «не отходит сия книга закона от уст твоих». Это значит, что она постоянно присутствует в жизни. Во дни и в ночи верующий человек призван пребывать в Божьем Слове и поступать соответственно. И тогда он будет успешен в духовном смысле и будет поступать благоразумно. Вот мы видим, что здесь речь идет не просто о том, что мы постоянно должны теоретически изучать что-то в Священном Писании, заучивать, зазубривать, многократно читать, хотя это тоже имеет свое место быть, это тоже подразумевается здесь, безусловно. Даже если мы прочтем Библию и 100 раз, у нас будет повод прочесть и 101, и 102, и 103. У корейских христиан есть такая интересная, не знаю, как это назвать, что-то вроде поговорки. Они говорят, кто не прочитал Библию 100 раз, тот сам себе враг. Но не только это. Мы здесь видим, что изучение Слова Божия, оно связано с применением на практике всесторонним применением на практике Божьего Слова. Так, жизнь, наполненная Божьим Словом, вот и Божьим Словом, которое изучается, и Божьим Словом, которое реализуется в нашей повседневной жизни, в каждом шаге, можно сказать, нашем. Вот библейский идеал. Почему это так? Есть несколько простых истин, которые стоит вспомнить. Истины не являются чем-то очень труднодоступным для понимания, совсем наоборот. Но тем не менее, для нашего дальнейшего разговора стоит чуть-чуть напомнить себе об этих простых вещах, которые говорит Писание. Во втором соборном послании святого апостола Петра, в третьем стихе, мы читаем интересное утверждение о том, что как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью. Нам даровано все потребное для жизни и благочестия. Возникает вопрос естественный, где это все для нас необходимое, все дарованное, да? И, конечно, ответ мы встречаем в учении Господа Иисуса Христа, прежде всего. И отчасти уже сегодня касались этого вопроса не только в первой проповеди, но и в тексте перед общей молитвой. Господь Иисус Христос, вспоминая книгу Второзакония, говорит: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Евангелие от Матфея, 4 глава, 4 стих. Все необходимое нам духовное познание, познание о Боге, познание о духовных законах находится в Божьем Слове. Божье Слово, прежде всего, как мы сегодня опять-таки слышали, уже прежде всего открывает нам самого Господа Иисуса Христа. Читаем Евангелие от Иоанна, 5 глава, 39 стих. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Писание свидетельствует о Христе. Христос же есть Бог, ставший человеком, и когда мы говорим о познании Бога, мы говорим, безусловно, о познании истины. Священное Писание универсально в отношении христианского воспитания. Слово Божие универсально в том, что касается различных сторон нашей жизни. Второе послание Тимофею, 3 глава, 16 стих. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Таким образом, Слово Божие есть универсальный инструмент. Этот универсальный инструмент помогает нам в совершении, в том, чтобы в нашей жизни исполнить волю Божию, которая состоит в нашем освящении, то есть в нашем продолжающемся отделении от греха и в преображении нашего характера по подобию характера Христа. Опять хочу вам напомнить первосвященническую молитву нашего Господа Иисуса Христа в 17 главе Евангелия от Иоанна, 17 стих. «Освети их истиною Твоею, Слово Твое есть истина», молится Иисус. Поэтому Писание, оно целиком и полностью содержит открытую нам истину, нам, людям здесь на земле, открытую Богом. И только Писание может производить работу по нашему духовному изменению. Именно поэтому Писание занимает совершенно уникальное место в жизни христианина. Не случайно в XVI веке великий муж веры, реформатор церкви Мартин Лютер осознав все несовершенство и все духовные проблемы в современной ему католической церкви, выдвинул такой простой, короткий лозунг: «Только Писание». Ибо он совершенно справедливо полагал, что когда Библия займет подобающее место в жизни христианина, в жизни церкви, только тогда и все другие стороны и личной жизни, и церковной жизни могут прийти в нормальное состояние. Только через насыщение Словом Божьим, только через пропитанность Словом Божьим возможен духовный прогресс, как личный, так и коллективный, когда мы говорим о церковной общине. Только Писание. Мы подобное же утверждаем и мы, евангельские христиане, баптисты, когда говорим о нашем первом вероучительном принципе, что только Священное Писание является единственным абсолютным авторитетом. И только оно является, по сути дела, мерилом и теории, и теории христианской веры, и практики христианской жизни. Однако, почему нам приходится вообще возвращаться к этой теме? Вот вроде бы эта вещь достаточно очевидная, ну, во всяком случае, для евангельских верующих и для баптистов, в частности, вроде бы это является таким ну, чем-то таким само собой разумеющимся. Да? Но тем не менее, и уходящий уже год в нашем братстве является годом Библии. То есть братство евангельских христиан, баптистов еще раз сделало акцент на важности и необходимости Слова Божьего. Почему? Ну, наверное, потому, что, как это часто бывает, в нашей жизни у нас несовершенных людей теория не всегда сходится с практикой. Говорить о том, что Писание – это наш главный приоритет, и жить таким образом, что Писание – наш главный приоритет – это не совсем одно и то же. Недавно один человек сказал об этом, как мне кажется, очень важные слова. Во всяком случае, мне не очень понравились. Да, недавно я услышал такое высказывание, что действительно настоящие наши приоритеты, они проявляются только в практике. Когда мы говорим, что что-то является нашим приоритетом, ну, в частности, Священное Писание, сколько времени мы этому уделяем? Что мы выбираем? Например, когда нам нужно почитать Слово Божие или сделать что-то еще важное, нужное, полезное. Когда мы посмотрим с этой точки зрения, то мы, наверное, обнаружим, что далеко не всегда размышление над Писанием является тем приоритетом, ради которого мы готовы пожертвовать всем остальным в нашей жизни. Одна из проблем, которая, безусловно, существует, это то, что мы не всегда осознаем, наверное, того факта, что мы обладаем огромной ценностью, которую мы можем теперь постоянно держать в руках. Я еще чуть-чуть, очень немного, но застал те времена, когда Библии были дефицитом. Когда люди мечтали о том, чтобы у них был личный экземпляр Библии. Я это, конечно, очень мало уже застал, но тем не менее, были такие времена. И вот все времена, когда кому-то попадала Библия или Новый Завет, он был зачитан, перечитывался, и никого не нужно было заставлять в то времена изучать Священное Писание или размышлять над ним, потому что обладанием Словом Божиим в наших церквях было просто счастьем. Сейчас другие времена. Библия стала доступна, но, к сожалению, оно часто становится менее востребованной верующими. Одна из причин состоит в том, что мы не понимаем, что Библия является нашим ежедневным учебником, или, может быть, не до конца это понимаем, потому что не обладаем, может быть, пониманием того, что вообще учиться чему-то необходимо. Потому что при таком поверхностном взгляде на Библию может показаться, что от нас и не требуется, в общем-то, такого слишком глубокого познания. Читаем мы, например, первое послание Коринфянам, 1 глава, 21 стих. «Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих». Что значит юродством проповеди? Простотой, да? Простой, незамысловатой проповедью. И дальше апостол Павел пишет: «Ибо иудеи требуют чудес, и елены ищут мудрости». Ну, понятно, что апостол Павел не одобряет ни тех, ни других. И в частности, он не одобряет еленов, которые пытаются слишком много мудрствовать там, где не надо, да? Вот, очень часто приходится сталкиваться с таким пониманием. Ну, а зачем слишком мудрство? Все просто, Христос за нас умер, надо не грешить, надо что-то там в церкви делать, надо благовествовать, и все. В этом и все христианство. Что там дальше-то? Все же просто. И Христос нас к простоте призывает. Правда, есть одна проблема. Если все настолько просто, то зачем в этой Библии, как и в вашей, 1200 страниц? Вот простой вопрос, но над которым все-таки стоит задуматься. И еще. Когда апостол Павел говорит о простоте христианства, он говорит о принятии благой вести, о том, что принять Христа можно только в простоте. Это действительно так. Для того, чтобы принять Христа, нужно отвергнуть человеческую мудрость, нужно отвергнуть какие-то свои представления о жизни и принять Божие. Просто принять то, что Христос умер за тебя. Принять это верою, и в связи с этим, конечно, очень важную роль играет покаяние. Это действительно несложно. Но вот когда мы приняли уже Христа, ведь принимая Христа, мы принимаем Бога самого. И принимаем мы Бога для того, чтобы Его познавать. И когда апостол Павел пишет уже для верующих людей, ну, в частности, в послании к Ефесянам в 1 главе, с 15 стиха мы можем читать: «Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминаю о вас в молитвах моих». О чем он молится? Дальше мы читаем, мы прочитали 15 и 16, теперь 17 стих. «Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его». Относительно верующих людей апостол Павел молится, чтобы Дух Святой производил в них соответствующую работу. И Дух Святой назван здесь Духом премудрости и откровения, который должен действовать в жизни христианина, чтобы христианин познавал Бога. Вот, собственно говоря, для этого нам и нужно Священное Писание. Дух Святой через Священное Писание хочет, чтобы мы были постоянно вовлечены в процесс богопознания. И в процессе этого мы должны обретать рассудительность, правильное представление о жизни, все то, что еще в Священном Писании называется мудростью. той самой мудростью, о которой мы читаем, в частности, в послании Иакова, 3 глава, 17 стих. Мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Мудрость – это то, чему мы обучаемся в процессе христианской жизни. Я постоянно слышу, как в нашей христианской среде, я не имею в виду, кого-то конкретно, но это частая ошибка, которая встречается в нашей среде евангельских христиан-баптистов. Я не говорю только о нашей церкви. Это как бы проблема поверхностного понимания библейских текстов. И очень часто, когда человека просишь о чем-то задуматься серьезно, он говорит, ну, он отвечает примерно подобное. Но Христос же сказал, будьте как дети. Не задумываясь даже о том, что Христос имел в виду совсем не то, что мы хотим вложить в эту фразу. Когда Христос говорил, будьте как дети, он имел в виду детскую способность доверяться своим родителям. Детскую способность открываться навстречу взаимоотношениям с родителями. То есть речь идет о близости с Богом. Но Христос ни в коем случае не имел в виду, что думать не надо, что мудреть не надо, что мозгов прикладывать не надо. Он этого никак не мог иметь в виду. Потому что насчет этого Дух Святой, Дух Христов, через апостола Павла в 14 главе послания к Коринфянам в 20 стихе говорит нам, «Братья, не будьте дети умом, на злое будьте младенцы». То есть, когда нужно назвать грех грехом, отказаться от зла, вот тут нужно просто поступать, да? Не мудрить, когда мы встречаемся со злом, надо его отвергать. Итак, не будьте дети умом, на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетние. Это очень важно. Когда мы, не дай Бог, но я встречался с такими вещами, когда некоторые христиане говорят примерно, ну что Библию читать, я в ней все знаю, что ходить на занятия по изучению Писания, я все понимаю, это говорит только, может говорить только о двух вещах, о двух пороках духовных. Во-первых, о лени, потому что Библия всегда нам может сказать больше, чем мы знаем, всегда нас может чему-то научить. А во-вторых, о гордыне, когда мы о себе думаем, что нам уже ничего не надо и нам уже учиться нечему. Возвращаясь все-таки к более простой вещи, да, к лени, к нашему нежеланию иногда учиться из Слова Божия. Почему это часто происходит? Потому что достижение мудрой жизни через Слово Божие – это очень непростая задача и действительно требует множества усилий. Иначе мы получаем очень простую проблему. Ну, представьте себе, да? Ну, все, наверное, знают такую пару, как графин с водой и стакан. В графине может быть очень много воды. Но сколько можно налить в стакан? В стакан можно налить ровно столько, какова вместимость стакана. Если в стакан 100 грамм входит, значит 100 грамм можно налить, да? Если в стакане 150 грамм, да, вместимость, 150 грамм можно налить. Но больше не вольешь, вместимость не позволяет. Сколько бы ни было воды в графине, в стакан можно влить только столько, сколько он может вместить. А если там будет не графин, а огромная цистерна, закон будет тот же самый. И вот если мы не употребляем усилий в изучении Слова Божия, то тогда получается та ситуация, о которой мы читаем в послании к евреям. Пятая глава, 11-12 стих. «А сем надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать. Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища». Неспособность слушать, неспособность вместить Божью истину. Вот это та проблема, которая может сопровождать верующего в течение его христианской жизни, пока он не начинает прикладывать усилия в изучение божественной истины. Итак, как я уже сказал, и хочу это еще раз подтвердить Божьим Словом, первое, что от нас требуется, это усердие в изучении Священного Писания. Говоря о счастливом, блаженном верующем в первом псалме, о нем говорится так. Писание о нем говорит так: «Но в законе Господа воли его, и о законе его размышляет он день и ночь». Когда мы хотим, чтобы Слово Божие вместилось в нас и преобразило нашу жизнь, мы должны употреблять на это много времени и много усилий. Если надо, отрывать их от сна. Если надо, отрывать их от развлечений. Вообще все в нашей жизни, что мешает нам изучать Слово Божие, мы должны подумать о том, чтобы этого в нашей жизни либо не было, либо было меньше. Потому что без регулярного усидчивого изучения Слова Божия мы не научимся его воспринимать. Мы не научимся внимать Божьим истинам, размышлять о них. Вот это приходит только с опытом. А опыт требует усердия и постоянства. Как мы уже сказали, Библия написана для того, чтобы научить нас практическому правильному поведению в различных областях нашей жизни. Практически во всех. То есть мы должны достигать практической мудрости. И вот здесь нужно вспомнить о том, что написано в книге Притчи, 1 глава, 7 стих. «Начало мудрости – страх Господень». Кроме усердия, необходимо еще обладать страхом перед Богом, смирением перед Ним. Чтобы мы услышали Бога, нужно Его бояться, нужно испытывать перед Ним благочестивый страх. И дальше, здесь же, в этом же стихе, мы читаем, что Соломон дальше говорит. «Глупцы только презирают мудрость и наставление». Еще одна очень важная вещь. Мудрость и умение жить по Божьей воле, то есть, а это и есть мудрость, оно связано с такой вещью, как наставление. Есть две крайности, которые может быть у верующего человека. Первое – это когда наставление и наставник, об этом сегодня говорил Александр Васильевич, становится для человека важнее, чем Божье Слово. И тогда подчас происходит, что такая ситуация, когда какие-то действия или образ жизни авторитетного человека, они авторитетными становятся сами по себе, в отрыве от Божьего Слова. И Слово Божье заслоняется человеческой личностью. Но и вторая крайность, она тоже опасно. Несмотря на то, что каждый может напрямую общаться с Богом через Слово, все-таки для усвоения Божьей истины в полноте требуется еще нечто другое. Христианину нужна церковь. Христианин должен слушать, что Бог через то же Писание говорит другим людям. Библия говорит о такой категории, как учители, как духовные наставники, как служители. И для того, чтобы Слово Божие стало нам более ясным, более понятным, более применимым, безусловно, важен и опыт церкви, безусловно, важно и умение слушать наставления, а не только самому читать и размышлять. В 110-м псалме мы читаем текст, очень похожий на притчи 1.7. 110-й Псалом, 10 стих. «Начало мудрости – страх Господень». Но дальше мы читаем. «Разум верный у всех, исполняющих заповеди Его». Здесь мы опять же видим одну очень важную вещь. Бог не поощряет чисто теоретического изучения Писания. Бог хочет, даже я бы сказал, Бог настаивает на том, что верный разум, он у тех, кто исполняет Божью волю, а не у тех, кто только размышляет о ней. Следовательно, для того, чтобы тайна Божия открылась нам, для того, чтобы мы познали Бога лучше и поняли свое предназначение лучше, нам необходимо искреннее желание, искреннее стремление исполнять то, что мы узнаем. Ну и, наконец, что очень важно – для того, чтобы нам научиться жить в соответствии с Божьей волей, научиться жить мудро по Священному Писанию, нам нужно последовать примеру Соломона. примеру Соломона, который молился Господу. О том, чтобы он даровал ему разум. Действительно, только Бог открывает нам Слово Свое. Без Бога мы ничего не можем познать в Слове Его. Мы уже говорили с вами, что в Библии сокрыта мудрость, которой не хватает каждому из нас. Я думаю, что никто из нас в здравом уме не может сказать, что мы достаточно мудры. Но что же нам делать, чтобы мудрость обрести? Послание Иакова, 1 главе, в 5 стихе мы читаем: «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». Соломон просил мудрости и получил ее, и мы можем получить ее, если будем молиться. Вот таков путь. Путь погружения в Слово. Конечно, это путь тяжелый. С точки зрения затрат, с точки зрения затрат сил прежде всего. Но мы, в конце концов, призваны в этой земной жизни не ублажать себя, а совершать волю Божью. Всегда очень важно взирать на Голгофу. 2 Коринфянам 5:15. «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Нам может быть очень нелегко, и, конечно, пребывание в Слове – это труд. Жизнь по Слову – тем более труд. Но к этому мы призваны, потому что наша жизнь должна прославлять Бога. Что нам может еще помочь понять Слово Божье? Я думаю, что этот вопрос, он сам в себе не только может иметь место, не только имеет место, но и должен иметь место. Потому что если мы действительно хотим быть угодными Богу, мы должны стараться все делать качественно, мы должны все стараться делать по максимуму. И вот это очень интересный вопрос. Потому что, когда мы смотрим на опыт мирового христианства, мы обнаруживаем, что очень многое может нам помочь в лучшем понимании и применении библейских текстов. Одна из проблем, которая, опять же, существует в нашем братстве евангельских христиан, баптистов, не во всем, но в некоторой его части, состоит в том, что мы несколько упрощаем эту простую формулу Мартина Лютера «только Писание». К сожалению, приходится сталкиваться с ситуациями, когда люди думают, что, так сказать, понимают это очень прямолинейно. «Только Писание» – значит, ничего другого не должно быть. Мы ни о чем не хотим знать, ничего не хотим читать. Вот заперлись в комнате, книг у нас никаких дома нету, одна Библия и все. Вот такой подход, который наши недруги часто называют сектантским, он на самом деле глубоко не библейский. Тот же самый Мартин Лютер, о котором мы говорили с вами, он выдвинул этот лозунг «Только Писание». Но, между прочим, он понимал, что Писание еще нужно правильно понять, его нужно правильно преподать. И не все способны сходу правильно понять Писание, тем более без руководства опытных духовных наставников. И потому тот же самый Мартин Лютер написал в своей жизни 2 катехизиса для церкви и оставил огромное количество сочинений, в которых он интерпретирует Слово Божие и толкует библейские книги. Ну, вы скажете, Мартин Лютер тоже человек. И будете правы, наверное. Я ни в коем случае не хочу сказать, что Мартин Лютер – это что-то безошибочное. Но я хочу вам лишь показать то, что он понимал принцип «только Писание» совсем не так, как понимают некоторые наши верующие, которые считают, что кроме Писания ничего больше не нужно знать и понимать. Есть, например, такой факт, на который мы вряд ли обращаем внимание. Ну, например, в 4 книге Царств существует примерно 21, вернее, не примерно, а точно я вчера проверял, 21 ссылка на небиблейские источники. То есть, когда говорится о том или ином израильском царе, сама 4 книга Царств отсылает к дополнительным источникам, к летописям, к другим, как бы говоря, хотите лучше понять, что из себя представлял этот царь, вот еще почитайте вот это, и вот это, и вот это почитайте. И тогда, наверное, лучше поймете, что и здесь написано. В послании Иуды в 14-15 стихе мы читаем, что Иуда отсылается к так называемой книге Еноха. Это не библейская книга. Ее евреи не считали библейской книгой, и мы не считаем. Но это популярная духовно-назидательная литература того времени. И апостол Иуда использует ее как то, что, в общем, хорошо известно для его времени. В послании к Титу, в 1 главе, в 12 стихе, мы встречаем, как Павел ссылается на совершенно светского поэта. Почему все это происходит? Но происходит это по одной простой причине. Потому что для понимания Библии, для глубокого понимания Библии, нужно понимать исторический контекст ее написания. Нужно понимать библейскую географию, нужно понимать особенности литературных жанров, в которых писали библейские авторы. А это, в свою очередь, связано с общими познаниями истории, географии, литературы, логики, наконец. Потому что Священное Писание содержит глубокие истины, но они столь многочисленны, что их надо еще уметь сопоставить между собой. Нужно еще сделать правильные выводы из прочитанного. Это в том, что касается познания того, что в Библии написано. Если мы говорим о применении, немножко поговорим, немножко коснусь этого вопроса, когда мы говорим о применении Священного Писания, то мы читаем 2 Тимофею 3:16-17. 16 стих я читать не буду, мы уже его несколько раз читали за сегодняшний день. А 17 стих. «Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Вот что делает Писание. Писание делает нас способными быть приготовленными ко всякому доброму делу. Это касается не только быта, это касается, простите, любой отрасли хозяйства и интеллектуальной деятельности. Ко всякому доброму делу приспособлен христианин и дома, и на работе. И если христианин, например, химик, то он приспособлен ко всякому доброму делу в химии. Если христианин физик, он приспособлен ко всякому доброму делу как физик. И так далее. Это очень важный момент, потому что когда человек обогащен дополнительными знаниями или хорошим образованием, то применение его христианства сразу становится более широким и касается гораздо большего количества людей. И пример здесь, наверное, такой библейский, очень хороший, это Даниил. Я сейчас не буду читать все, что относится к книге Даниила, чтобы сэкономить время. Но в книге Даниила, в первой главе, мы читаем о том, что базисом для успеха Даниила как чиновника стал его успех в учебе. И Даниил занял сначала при вавилонских царях, потом уже в персидском царстве такое положение, когда о Боге Даниила все знали. Вот был бы Даниил простым рабом, это был бы Бог раба, кого бы он интересовал. А вот Бог одного из руководителей государства, это звучит совсем по-другому. И Даниил достиг своего положения за счет, в том числе, своего общего образования, о чем вы можете в первой главе книги Даниила почитать. Именно поэтому Иван Степанович Проханов, этот удивительный человек, вообще этот самый великий евангелист за всю историю евангельского братства в России. Он никогда не был теоретиком, он всегда был практиком. Благодаря его усилиям, его организаторским способностям и, конечно, помощи Божией в России к Богу в конце 19-го, в начале 20 века обратилось огромное количество людей. И вот уже в конце своей жизни, в 1926 году, Иван Степанович Проханов составил свои знаменитые, как он их назвал, «Евангельские принципы жизни России». Очень небольшой документ, где он набросал, каким должны быть верующие в условиях тогдашней советской России. И вот среди прочего он написал, сейчас я дальше буду цитировать дословно, речь идет о членах церкви. «Все члены, родители и дети, должны пытаться достичь высшего образования и обогащаться знаниями любыми средствами». Еще раз обращаю ваше внимание, это не теоретик писал, это писал великий служитель Божий, который к тому времени уже пожил. Поэтому, когда мы говорим только Писание, мы ни в коем случае не говорим о том, что все, телевизор не смотрим, газеты не читаем, книги не покупаем. Конечно, надо знать, что смотреть, надо знать, что читать. В этом тоже нужна голова и разборчивость. Но мы должны использовать всю дополнительную информацию, чтобы Слово Божье лучше понимать, и мы должны использовать, если у нас есть такая возможность, все возможности для образования и самообразования, чтобы наши возможности по распространению Божьего Слова увеличивались, к чему мы призваны в этом мире быть Божьими орудиями. И когда мы говорим о Писании, здесь важно понимать вот еще что. Писание занимает центральное место, должно занимать центральное место в нашей жизни. Чему нас Писание учит, если постараться суммировать это? В 22 главе Откровения Иоанна Богослова, в последней книге Библии, в 11 стихе, программа для каждого христианина во втором части этого стиха сформулирована в нескольких словах. «Праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще». «Праведный да творит правду» – это практика, «святой да освящается еще» – это то, что происходит внутри человека. Христианин должен постоянно освящаться, а это происходит через Слово Божие, да? И Слово же Божие учит нас, как правильно жить. Вот если очень коротко, что производит Слово Божие в нашей жизни. И одно от другого неотделимо. И одно с другим взаимосвязано. Очень важно не упускать то, что Слово Божие прежде всего озабочено нашим освящением. Во втором послании Петра, в первой главе мы читаем, мы уже читали с вами, с третьего стиха, я прочитаю ниже, да, «Как от божественной силы даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего славою и благостью». Дальше я чуть-чуть пропускаю. «То вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестие братолюбие, в братолюбие любовь». Да, здесь есть и добродетель, здесь есть и любовь, но здесь есть и терпение, и воздержание, и рассудительность, и одно без другого не существует. Что очень важно, христианин должен показывать Христа не только словом, но и жизнью. Будет большой ошибкой считать, что Бога интересует только то, что мы делаем. Ничего подобного. Бога еще интересует то, что происходит с нами самими. То, что Он может сделать в нас, а не только через нас. В послании к римлянам, в 12 главе, 1-2 стих, напомню вам. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Бог меняет наш ум, Бог дает нам лучше познать Его волю, и тогда мы знаем, как лучше послужить, мы знаем, как принести себя в жертву. Без богопознания никакой эффективной христианской жизни быть не может. Это еще одна ошибка, которую я часто вижу, и которой сейчас заражаются многие молодые христиане в нашем братстве, к сожалению. Безусловно, Бог нас призывает, идите научите. Безусловно, Бог нас призывает, пока есть дело, пока есть время делать добро всем наипаче своим по вере. Действительно, Бог нас призывает служить тем даром, который нам дан. Все это в Библии есть. Но силы для этого и благословение для этого мы черпаем в личном духовном росте. Мы черпаем от Слова Божия. Потому что внешняя активность, как это ни парадоксально, она может быть вообще не угодна Богу. Самый крайний случай, о котором Евангелие говорит, это случай, когда нерожденные свыше люди проявляют такую активность. Христос говорит в Евангелии от Матфея, 7 глава, 22 стих и 23. «Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не Твоим ли именем мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Вы представляете, какая личная катастрофа? Человек прожил всю жизнь, думая, что он для Бога что-то делает, он старается, он пророчествует, он даже бесов пытается изгонять, и даже чудеса какие-то пытается творить, и все именем Иисуса. А что в конце? А в конце говорится, в конце Христос скажет: «Я никогда не знал вас». Безусловно, христианин, который только теоретик, это плохой христианин, но и христианин, который только практик, который все время бежит, спасает других, делает что-то в церкви, пытается помочь всем бедным и несчастным, но при этом бегает от изучения Слова Божия, от того, что вникнуть в себя, сказано еще, вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно. Этот христианин тоже на ложном пути. Можно пробегать, можно остаться у пустого корыта. Даже если мы рожденные свыше христиане, это ту опасность, которую предвидел апостол Павел. В 9 главе 1 посланию Коринфянам, в 27 стихе, он озабочен чем? Он озабочен тем, чтобы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. У апостола Павла была слишком активная внешняя жизнь. И он очень боялся в связи с этим, что он сам внутренне духовно оскудеет. Поэтому, если мы хотим быть, а мы должны быть, должны этого хотеть, свидетельствовать этому миру, если мы хотим эффективно помогать ближнему, если мы хотим эффективно служить церкви, все это важно. Но все начинается с молитвенного размышления над Словом Божьим, и никак иначе. Ибо только тогда, только при таком условии могут возникнуть такие прекрасные слова, которые сказал апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 4 главе 16 стихе. «Подражайте мне, как я Христу». Апостол Павел не говорил: «Не смотрите на меня, смотрите на Слово Божье». Апостол Павел мог сказать: «Подражайте мне, как я Христу». Потому что он не только трудился, но он еще давал Богу совершать труд в себе. Пусть Господь благословит и нас, чтобы Слово Божие и Бог через Слово Свое, Дух Святой через действие Слова Божия преображал нас, наполнял всю нашу жизнь. И тогда и в нашей практической жизни мы будем действовать мудро и эффективно. Пусть Господь нас благословит жить так, по слову Его. Аминь.
Аминь.